Сосредоточим наше внутреннее внимание на тексте Священного Писания. Первый текст – Евангелие Матфея, 21 глава, по 16 стих включительно, 23 стих, и Евангелие Матфея, 23 глава, и Евангелие Луки. И вот мы читаем следующее повествование, и оно имеет прямое отношение к сегодняшнему празднику. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязавши, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу». И тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение, и говорили: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано, дом мой дома молитва наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. И видевшие же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, и говорящих «Осанну сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не считали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» 23 стих. И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Евангелие Луки, Матфея 23, глава 37 стиха. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне». Евангелие Луки, 19 глава. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты хотя бы сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Аминь. Братья и сестры, это удивительно, но все четыре евангелиста отмечают это событие. Мы иногда, читая Священное Писание, заостряем внимание и говорим, что один из евангелистов отмечает одну сторону жизни Христа на земле, другой – другую, третий – третью, четвертый – четвертую. И когда люди спрашивают нас о Христе, и мы им дарим Новый Завет, то мы всегда советуем: начните читать Евангелие от Иоанна, потому что она отражает духовную суть, духовную природу Господа нашего Иисуса Христа. Там нет, может быть, вот таких чудес, о которых описывает Матфей, но там истина, духовная истина, его как Бога. И мы исповедуем, что Христос был во плоти. Мы исповедуем, что Он Сын Человеческий, Сын Божий, Он Бог. Сегодня есть некая духовная дилемма, когда мы исповедуем триединство Божие. Говорят, Бог один, И мы говорим, Бог один. Но это Его власть, Его сила, Его право именно проявить себя. Вот в этом проявлении, в котором Он проявил себя в истории всего рода человеческого. И мы знаем, что был период, когда Бог непосредственно говорил именно людям через пророков. Мы знаем, что было время, когда Сын Божий, Бог, был послан на землю, воплотился и явил себя Бога. Явил себя Бога. Мы сегодня живем в период, как говорят богословы, Духа Святого, то есть период новозаветний. И когда Христос расставался со своими учениками, Он говорил, лучше для вас, если я уйду. Я уйду и пошлю вам утешителя. И вот мы сегодня живем в период Духа Святого. И праздник, который обозначен в христианском мире как одним из важных праздников, важных событий в жизни Иисуса Христа, мы сегодня об этом и говорим, мы об этом поем, мы об этом сегодня благовествуем. И евангелист Матфей, это один из 12 учеников, в прошлом, до призвания его Христом, был сборщиком податей. Братья и сестры, кто мы были с вами в прошлом? Кто мы сегодня здесь, с вами находящиеся? Кто мы были в прошлом? Писание говорит, что мы были некогда грешниками. Это, наверное, самая главная оценка нашей природе, нашему естеству. Но в этом прошлом есть и настоящее для большинства здесь находящихся. Мы – новое творение. Мы стали детьми Божьими. Мы получили от Господа власть быть и называться детьми Божьими. А в прошлом мы были грешниками. Как некогда был грешником и Матфей. И вот Евангелие от Матфея было написано относительно в раннем периоде, незадолго до разрушения второго храма в 70-м году по Рождеству Христову. Это Евангелие предназначалось для новообращенных из иудеев. Матфей направлял свое Евангелие именно братьям своим, сестрам своим по плоти, показывая им, что Христос – это Царь, это Мессия Израиля. Во время Второй мировой войны один из братьев не так давно рассказывал этот случай, я хотел бы повторить его вновь. Когда немцы захватили еврейскую общину, повели всю общину на расстрел в Винницкой области на Украине, то наш брат был еще мальчиком. И вот он рассказывает, что когда уже было время для того, чтобы расстрелять всю эту общину, раввин обращается к своим братьям и сестрам и говорит, «Друзья мои, через несколько минут мы будем расстреляны, но причина нашего положения заключается в том, что некогда наши отцы отвергли Христа как Мессию». Вы знаете, когда мы задумываемся сегодня о прошлом, нам очень легко это воспринимать. Когда мы сегодня говорим о настоящем, нам трудно воспринимать. А если говорить о будущем, то нам еще сложнее не только воспринимать, но, к сожалению, и веровать. Мы сегодня ничем с вами не отличаемся от тех людей, которые окружали Христа, когда Он входил в Иерусалим. И даже Матфей в своем Евангелии 600 раз цитирует пророческие утверждения Ветхого Завета, подчеркивая, что все обетования о Мессии, о Христе исполнились именно во Христе. И однако, мы видим, что сегодня большинство людей знают о Христе, но, к большому сожалению, очень большое количество людей не знают Христа. Не знают Христа. Матфей писал, будучи очевидцем многих событий, и лично свидетельствовал о том, что он видел, что он слышал, какие чудеса совершал Христос. И после исцеления двух слепых в Иерихоне и спасения Закхея Господь совершает свое последнее, мы скажем, путешествие в Иерусалим. Христос входил в Иерусалим со стороны Вифании. Это небольшое селение на востоке Елеонской горы, и оно означает «дом скорби». Удивительно, вот в географическом положении, если смотреть вот с этого места поселения Вифания, сегодня оно имеет другое название, перед нами откроется Иудейская пустыня. Можно даже с этой горы Елеонской увидеть в ясный день очертания берегов Мертвого моря. Удивительно, как-то Иерусалим скрыт вот в некой такой, знаете, ограде, что ли, горной, находясь одновременно на горе. С запада или с северо-запада в него можно только взойти. И не зря Давид писал в своих псалмах, говоря, называя некоторые псалмы «песнь восхождения». Туда нельзя именно войти ровно, как мы иногда вот идем в нашем городе, имеем некие такие, знаете, небольшие холмы наподобие нашего, как сегодня мы здесь находимся, и кто поднимается с Китай-города, он знает, от метро Китай-город. Но мы не об этом. Мы удивляемся вот этой одной стороны географии, а самое главное – духовной сути. Духовной сути того события, которое произошло достаточно давно, но которое в нашем сердце производит определенные мысли, определенные чувствования. Толпы людей, шедшие с ним на праздник Пасхи, еще не знали, что сопровождают самого пасхального Агнца. Толпы людей сегодня идут в храмы с этими очаровательными верными веточками, но многие не знают, кто такой Христос, для чего Он пришел, какова Его цель, какова Его миссия. Вход Иисуса Христа в Иерусалим был началом самой главной части пребывания Его на этой земле. И если внимательно вчитаться в стихи Священного Писания, связанные с этими событиями, то мы увидим, что в сердце Христа не было радости. Он все время только, знаете, отражал вопросы, отражал упреки. И видно, что вот этот вопрос, который задали хозяева осленка, они где-то, наверное, понимали в какой-то степени, кто это просит и о чем просит. Мы можем предположить, что эти люди были верующими. Братья и сестры, ну разве мы сегодня не верующие с вами? Но кому из нас не подходил Господь вот с этим, знаете, вопросом «Ты нужен Господу?» Скажите, подходил? Кому из нас не подходил он с этим вопросом? Одинаковой степени. Но как мы с вами откликнулись? Мы говорим, да, мы откликнулись, да, мы стали спасенными, да, мы уверовали. Но это начальный этап нашего духовного роста. Разве Господь не подходил к нам в процессе всей нашей духовной жизни и не спрашивал тебя и меня, ты нужен мне? В 9 главе Матфея, после тех особых переживаний учеников, Христос обращается к ученикам и говорит: молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Молите, жатвы много, делателей мало. Братья и сестры, Церковь Христова, я не знаю, насколько вы воспримете это слово, но сегодня сатана делает все возможным, чтобы никто из нас ничего не делал. Мы сегодня стали более приходскими христианами. Нам почему-то более так нравится побыть 2 часа, ну, дать оценку проповеднику и уйти из дома молитвы. Но, брат мой, сестра моя, ты нужна Господу. Ты нужна Господу и в старости, и в младенчестве. Ты нужен независимо, сколько тебе лет. Ты нужен как Его соработник. И кто бы тебя ни спросил сегодня, что это ты делаешь, тогда ты вправе сказать: я исполняю волю Божию. И если мы ничего не делаем, нас никто никогда не спросит. Рассказывают историю жизни нашей поместной церкви. В то советское время вот трамвайчик ходил намного чаще, чем сегодня. И вот верующие, одна из сестер верующих всегда благовествовала о Христе. И именно водитель трамвая, женщина, многие годы видела почему-то вот здесь, на Казарменном переулке, остановки, вот здесь, вот чуть пониже, на Петровских воротах или чуть по улице Обуха, выходит большое количество людей. И она стала спрашивать: а куда вы идете? Мы идем в церковь. А что это за церковь? Что это за церковь? И пришло время, она когда зашла сюда и сказала: вот это моя церковь. Я здесь нашла покой. Братья и сестры, но если бы она не спросила, если бы мы не говорили о Христе, то нашла бы она свою церковь, нашла бы она свой мир, нашла бы она этот мир? Мы не знаем. И вот вопрос остается открытым. Поступаем ли мы так, как повелевает нам Христос, когда Он приходит к наше сердце днем или ночью и говорит: «Ты мне нужен, ты мне нужна». Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна, сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» Это возглас, это определенное восклицание, но и в этом восклицании чуть ниже мы можем с вами считать, что когда восклицали дети, и Лука отмечает, то окружающие фарисеи говорили: «Ты слышишь, что они говорят?» И вот в этом Евангелии от Матфея мы читаем, и Христос говорит: «Да, слышу. Разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» А в другом месте Лука пишет, что Христос говорит: «Если они умолкнут, то камни возопьют». С другой стороны, нам иногда представляется, что мы незаменимы, что лучше нас нет. Но у Бога всегда есть те, через кого Он может возвестить свою правду. Вопрос только к нам: являюсь ли я вот этим проводником? Являюсь ли я тем, через кого Господь прославляется? Если мы умолкнем, камни возопьют. Камни возопьют. Я хочу сказать, что сегодня Иерусалим современный, камни в этом городе вопиют. Камни вопиют, просто вопиют. Сегодня, как никогда, в наше время ведутся археологические раскопки именно рядом вот со стеной плача, рядом с южной стороной вот этой храмовой горы. И удивительно, что археологи определяют и находят места продажи. Места, где люди собирались и продавали, меняли. А потом, когда мало было места, они вошли и на храмовую гору теперешнюю, если так можно сказать, и там устроили эти обменные пункты. И вот Христос принимает вид именно Господина, проявляет именно действие царя, правопреемника, того, кто может это сделать. И для нас удивительно, почему стража не взяла его? Почему не проявили вот этих усилий, которые сегодня проявляются, если нарушается какой-то порядок в обществе? Почему? И вот этот вопрос, который задавали Христу, он и сегодня звучит. И когда пришел он в храм и учил, и приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Сегодня то же самое. Но на тот период времени это удивительно. Они не могли ничего сделать. У нас складывается ощущение, что и понимание того, что люди, которые провозглашали, как казалось, истину, они знали, кто он. Они знали, кто он, и они боялись его. Боялись его, говорит Писание, боялись народа. Страх. Это удивительное чувство в нашем внутреннем человеке, которое порой иногда не подвластно никакому здравому смыслу. Мы иногда говорим: страх одолевает мною, но как прекрасно, когда мы имеем не страх чувств от каких-то опасностей, а когда мы имеем страх Божий. И если мы имеем страх Божий, то тогда в нашей жизни происходит действие дерзновения пред Богом, дерзновение к Богу. И вот эти люди, они кричали: «Осанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних». Слово «осанна» означает «сейчас». И вот когда мы размышляем, то мы видим, при всем том, что они видели, до конца люди не понимали, что говорили. До конца не было осмыслено. Поэтому, когда задавали вопрос, кто это, они ответили так, как понимали. Они говорили: «Пророк из Назарета». Молва о нем, как о пророке, была по всей земле израильской и в окружении этой страны. Была молва, и мы знаем, что Галилея языческая, Галилея та, которая именно принадлежала Израилю, как северная часть этого государства, была языческой, потому что забыли Бога. Настолько углубились в оккультизм, в это материальное, мистическое, что забыли Бога. как это сегодня созвучно с нашим временем, как сегодня люди порой идут с иконой, порой идут с крестом, и вместе с тем одновременно употребляет или углубляется в оккультные учения. Парадокс. Парадокс заключается в том, что многие сегодня носят нательные крестики, слыша обо Христе, но совершенно не зная Христа. Здесь не звучит нотка упрека. Здесь возникает вопрос, почему? Почему так происходит, что внешнее нас больше привлекает, чем внутренняя составляющая жизни Христа? Почему сегодня многие живут земными интересами и мало интересами Царства Небесного? Почему сегодня задаемся мы этим вопросом, церкви пустуют? Почему сегодня при всей той свободе, которую мы имеем, мы так охладеваем? Почему? И удивительно другое, когда придет Антихрист, то многие примут его, и многие поклонятся ему. И многие поклонятся ему и примут начертание его. И Христос говорил когда-то, вы малое стадо. Вот почему притча о десяти девах, она подразделяется удивительными цифрами, что пять было мудрых и пять неразумных. Где мы сегодня, братья и сестры? Где я? Где ты сегодня? К какому числу ты себя причисляешь? Иисус приходит в храм по одной единственной причине. Еще раз продемонстрировать свою мессианскую власть. Еще раз сказать об этом. И мы читаем здесь, когда ему задают вопрос, какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть? Иисус сказал им в ответ – спрошу я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоанна откуда было? С небес или от человеков? Они же рассуждали между собою. Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу, не знаем, сказал и им он, и я вам не скажу. Какой властью это делаю. Знаете, иногда как трудно, мы свидетельствуем о том, что трудно благовествовать. Нам задают эти вопросы. Почему? На основании какого закона? И мы иногда пишем письма от нашей поместной церкви в определенные органы власти с просьбой предоставить нам возможность раздавать Новый Завет, предоставить нам возможность помогать нуждающимся. Вот эта закономерность вопроса, а кто вы? А что вы, какой вы властью это делаете, звучит и сегодня. И мы в размышлениях видим с вами, что Христос, давая понять своим ответчикам, что Он осознает происходящее, и Он просто говорит им, хочу я вас спросить, хочу я вас спросить, какой властью вы это делаете. Братья и сестры, давайте мы зададимся сегодня этим внутренним вопросом, каждый для себя, какой властью мы можем делать и какой властью мы это делаем. Евангелие от Матфея, если внимательно читать эти тексты, то это событие не только закончилось входом Христа именно в сам город. Да, мы читаем, он вошел в храм, он опрокинул столы на миновщиков денег, он начал упрекать, справедливо говорить о том состоянии духовном тех, кто должен был учить народ. И вот удивительные слова мы читаем в 23 главе, где сказано «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Размышляя об этом тексте Писания, я задался вопросом, а сколько раз Христос хотел собрать народ свой? И вы знаете, стал подсчитывать невозможно. И пришла на память мысль из Писания, что Бог наказывает до третьего и четвертого рода, а милует сколько? До тысячи родов. И если посчитать эту родословную от Адама до наших дней, то мы еще не входим в это число тысячи милостей Божьих. То есть постоянно, сколько раз? Постоянно. Постоянно Бог долготерпеливый и многомилостивый, но мы иногда пренебрегаем этим долготерпением Божиим. И вот когда Христос выражает эту мысль о Иерусалиме, Лука говорит, он заплакал о нем, и он сказал следующее: «Се оставляется вам дом ваш пуст». И вы знаете, подлинно так, что этот дом пуст, нет этого дома. Нет этого дома, есть только место, указывающее на то, что когда-то на этом месте стоял Иерусалимский храм, прекрасный, один из семи таких самых ярких, может быть, в то время, в том мире, этих ярких, может быть, монументов или памятников, или самых прекрасных мест именно архитектурного значения. Но сегодня это место пустое. Сегодня это место пустое. Братья и сестры, когда мы говорим сегодня о том, что было, давайте хоть немножечко еще раз скажем о том, что будет. Я уже сказал о том, что сегодня вокруг Храмовой горы как никогда ведутся археологические раскопки. И вот когда пришлось быть последний раз, я обратил внимание, на входе на Храмовую гору именно копошатся люди с правой стороны и землю выбирают, ну, до мелочей. Ищут все возможное, чтобы как-то найти нечто такое, знаете, удивительное. Нечто удивительное. Сегодня, как никогда, паломничество на Святую Землю превышает все нормы и все возможности. Если тогда, говорит история, Иерусалим вмещал в себя где-то, может быть, 2 миллиона, говорят, человек приходило на Пасху, то сегодня гораздо больше. Гораздо больше. Есть возможности, с одной стороны, а с другой стороны, необъяснимый внутренний интерес побывать на этих местах и посмотреть, так все-таки, что же здесь было. И когда читаешь Священное Писание на этих местах, то сердце наполняется, с одной стороны, глубокой скорбью о том, что оно оставлено, это место, а с другой стороны, надеждой на будущее, надеждой, которая в скорости осуществится. «Ибо сказываю вам, — сказал Христос, — не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядый во имя Господне». А Лука говорят, что и придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения своего. Братья и сестры, зададимся вопросом, а знаем ли мы время, в которое мы живем с вами? Рассуждаем ли мы об этом времени? Понимаем ли мы то, что насколько мы близки вот к этим пророческим событиям не прошлого, а настоящего, будущего, которое так сегодня явно выражено с политической точки зрения, с экономической, с нравственной? Именно в том, что сегодня среди верующих это есть глубочайшее побуждение быть там, видеть все происшедшее когда-то и молиться о том, чтобы это случилось и вскоре. Это случится. «Ибо сказываю вам, — сказал Христос, — не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядый во имя Господне». И это время приближается. Это время близко и очень близко. И пусть Господь благословит нас в размышлениях об этом удивительном событии понимать свое назначение, понимать свое призвание. Навстречу Иисусу город вышел, отцы и дети, знатный люд, и нищий пред Сыном Божьим Иерусалим сегодня поклонился до земли. Как громко прославлялось имя Бога! И пальмовые ветви на дорогу бросали руки радостных людей, а до Голгофы 5 коротких дней. Мой друг и брат, по улицам шумящим мы можем мысленно с Христом пройти, но зная то, что знал Иисус молчащий, не будем ликовать ни я, ни ты. Иисус, так близко от ужасной казни, преклоним наши головы пред Ним. Для христиан сегодня грустный праздник, в преддверии страданий помолчим. С благоговейным трепетом и болью Он ради нас пожертвует собой. За грешный мир пойдет страдать. А до распятия дней осталось 5. Пусть эти предпаскальные дни наполнят наши сердца и миром Божьим, этим благоговением пред Ним. И пусть эти пасхальные дни, как и вся наша последующая жизнь, будет прославлением нашего Господа. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» Давайте и мы воскликнем вместе с этими людьми, прославляя нашего Господа: «Осанна вышних! Аминь!»